27. Время, которое Чарли Пардью подгадал для визита, оказалось весьма удачным. Симеон снова уехал. Будь он в доме в это субботнее позднее утро, они с Чарли неизбежно сцепились бы в нешуточной битве. Но сейчас, постучав в дверь старого дома Саппингтона, Чарли обнаружил в нем только большое количество женщин и детей. Ребятня, наворачивая хлопья из коробок, смотрела телевизор. Женщины в банных халатах и пижамах слонялись по грязной кухне, пили кофе и болтали. Дверь открыла Федра. Проводив Чарли в гостиную, она метнулась в кухню.
«Мама, там к тебе приехал какой-то мужчина. Такой шикарный!» «Кто он?» «Чарли Пардью. Говорит, возможно, кузен».
«Никогда не слышала ни о каком Чарли Пардью», — настороженно произнесла Летти.
«Но все равно он здесь и выглядит очень привлекательно».
«Думаешь, стоит с ним поговорить?»
«О, да!»
Женщины быстро сбегали наверх и оделись. Федра выскользнула через заднюю дверь и осторожно прокралась к парадному входу. Желтый кадиллак последней модели без единого пятнышка с иллинойскими номерами. Сам Чарли был под стать своей машине. Темный костюм, белая рубашка, шелковый галстук с бриллиантовой булавкой и минимум два небольших изящных бриллианта на пальцах. Никакого обручального кольца. На правом запястье золотой браслет-цепочка, на левой — солидные часы. Чарли источал глянец большого города, и Федра догадалась, что парень из Чикаго, прежде чем он переступил порог дома. Когда в комнату вошла Летти, Федра настояла на своем присутствии при разговоре. Порция и Клариса присоединились к ним чуть позже. Сайпресс осталась в кухне. Гость начал с упоминания нескольких имен, ни одно из них ни о чем женщинам не говорило. Он сообщил, что приехал из Чикаго, где работает антрепренером. Никто, разумеется, не понял, что это такое. Но его широкая приятная улыбка, бойкие манеры подкупали. Когда он смеялся, глаза посверкивали, и женщины мгновенно проникались к нему симпатией. За последние 4 месяца немало людей приезжало к Летти. Многие, как и Чарли, претендовали на кровное родство. Учитывая скудость ее генеалогического древа, отвергнуть большинство притязаний не составляло труда. Правда заключалась в том, что Летти была неофициально удочерена Клайдом и Сайпресс Тейбер после того, как от нее несколько раз отказывались в других семьях. Она понятия не имела, кто ее настоящие бабушки и дедушки. Порция потратила немало часов, скрупулезно исследуя ее изобилующую провалами родословную, но результаты оказались ничтожными.
«Моя бабушка», — ошеломил их Чарли, — «по материнской линии носила фамилию Ринц, и я думаю, что вы, Летти, тоже из Ринцев».
Он достал какие-то бумаги, и они перешли в столовую, чтобы разложить их на столе. Расстелив свернутый в рулон лист, Чарли продемонстрировал схему генеалогического древа, которое при ближайшем рассмотрении больше напоминало веник, связанный из веток. Крючковатые линии разбегались во всех направлениях, на полях имелись надписи. Что бы это ни было, кто-то потратил уйму времени для расшифровки схемы.
«Мне помогла моя мать», — говорил тем временем Чарли. «Ее мать была одной из ринцев».
«А откуда взялись Пардью?» — спросила Порция.
«Это фамилия отца. Они родом из Канзас-Сити, но давным-давно перебрались в Чикаго. Там-то мои родители и познакомились».
Он водил по карте шариковой ручкой.
«Все начинается с человека по имени Джеремия Ринц, раба, который родился примерно в 1841 году неподалеку от Холли Спрингс. У него было 5 или 6 детей. Один из них — Соломон Ринц. У Соломона было минимум 6 детей, одна из его дочерей, Мэри Белль Ринц, моя бабка. Она родила мою мать, Эффи Ринц, в 1920 году в этом округе. В 30 году Мэри Белль с мужем и еще кое с кем из ринцев уехали в Чикаго и больше сюда не возвращались».
«И в том же году земля Сильвестра Ринца была переписана на семью Хаббардов», — вставила Порция.
Остальные тоже слышали эту историю, но не придавали ей значения. Порция и сама не была уверена, что здесь существует связь. Слишком многих деталей не доставало.
«Об этом я ничего не знаю», — пожал плечами Чарли. «Но моя мать помнит кузину, похоже, единственного ребенка Сильвестра Ринца. Можно лишь предположить, что она родилась где-то около 1925 года. Они потеряли всякую связь друг с другом после 30-го года, когда семью разбросало. Но, как обычно, семейные легенды передавались из поколения в поколение. Предположительно, эта девочка в юном возрасте родила дочь, а папаша исчез сразу и навсегда. Родственники не знали, что случилось с малышкой. Моя мама помнит имя своей кузины — Лоуис».
«Я слышала, что мою мать звали Лоуис», — робко произнесла Летти.
«Давайте взглянем на ваши свидетельства о рождении», — предложил Чарли так, будто дошел, наконец, до кульминационного момента истории.
«У меня его никогда не было», — ответила Летти. «Я знаю только, что родилась в 1941 году в округе Монро, но официального свидетельства нет. И ни один из маминых родителей не числится ни в каких местных реестрах», — добавила Порция. «Только недавно удалось разыскать в округе Монро некую Эл Ринц, родившую девочку в 16 лет. Отцом записан некто Ха Джонсон, но это единственное упоминание о нем».
Чарли, казалось, растерялся. Он проделал такую работу, приехал издалека, чтобы доказать свое родство с новообретенной кузиной. И все впустую. Как можно жить без свидетельства о рождении?
«Мою мать фактически удочерили Сайпресс и ее муж», — продолжала Порция. «Когда она об этом узнала, ей было 30 лет. К тому времени столько ее родственников умерло или разбрелось по свету, что в сущности это уже не имело значения. «Когда я узнала правду, я была замужем и имела троих детей», — пояснила Летти. «Не могла же я все бросить и гоняться за кучкой мертвой родни. Да и мне тогда было все равно. Сейчас тоже. Я Летти Тейбер. Клайд и Сайпресс — мои родители. У меня шестеро братьев и сестер».
Она говорила так, словно немного оправдывалась, и это раздражало ее. Летти не обязана ничего объяснять чужому человеку, и неважно, кузен он или нет.
«По вашей теории, — заключила Порция, — моя мать может по рождению принадлежать к семье Ринц из округа Форд, но доказать это невозможно».
«О, я уверен, она из Ринцев», — в отчаянии настаивал Чарли, указывая на свои бумаги, словно в них содержалось неоспоримое доказательство истины. «Нас, кузенов и кузин, человек 7 или 8».
«Как и у любого другого чернокожего в северном Миссисипи», — почти неслышно произнесла Летти.
Женщины отошли от стола. Ширли, одна из дочерей Сайпресс и, следовательно, сестра Летти, принесла кофейник и разлила кофе по чашкам. Чарли, судя по всему, не терял присутствия духа и продолжал болтать без умолку, даже когда разговор отклонился от сомнительных семейных историй, касающихся происхождения Летти. Он приехал сюда в расчете на деньги и свое домашнее задание выполнил хорошо. Его разыскная деятельность подвела Летти к ее настоящим предкам ближе, чем усилия всех других, но не доставало доказательств, чтобы связать концы. Оставалось слишком много белых пятен, слишком много вопросов. Порция незаметно отошла назад и только слушала. Ее воротило от бриллиантов и внешнего лоска Чарли, но его изыскания произвели на девушку большое впечатление. Она с Люсьеном, а теперь и ее мать, сами разрабатывали ни на чем не основанную теорию о принадлежности Летти к семейству Ринц, которая некогда владела землей, в 1930 году перешедшей к Хаббардам. Если это будет доказано, поступок Сета найдет хоть какое-то объяснение. А может, наоборот, породит 1000 вопросов, которые причинят лишь вред. И примет ли все это суд? По мнению Люсьена, скорее всего, нет, но продолжить поиски необходимо.
«А где здесь самое лучшее заведение, чтобы поесть?» — решительно спросил Чарли. «Дама, я приглашаю вас на ланч. Доставьте мне удовольствие».
Какая истинно чикагская идея. Чернокожие клентонцы редко выходили куда-нибудь поесть, а тут искушение — позволить себе такое субботнее развлечение в обществе столь обворожительного молодого человека, тем более за его счет. Они быстро сошлись на Клоде, кафе на площади, принадлежащем чернокожему хозяину. Джейк посещал его каждую пятницу и даже водил туда порцию. По субботам Клод подавал свиные отбивные на гриле, и туда набивалась куча народу. Последний раз Летти ездила в Кадиллаке новейшей модели в тот день, когда Сет покончил с собой. Он заставил ее сесть за руль, и она страшно нервничала. Сейчас, покачиваясь рядом с Чарли на переднем пассажирском сиденье, она отчетливо вспомнила то утро. Три ее дочери устроились на заднем сиденье, обтянутом роскошной кожей, и всю дорогу до площади восхищались стильным салоном автомобиля. Чарли тараторил без остановки. Вел машину медленно, чтобы местные родственники могли всласть насладиться пребыванием в богатом авто. И через несколько минут после того, как они отъехали от дома, поведал им о своей идее открыть в южной части Чикаго чрезвычайно прибыльную похоронную контору. Порция взглянула на Федру, Федра на Клариссу. Чарли в зеркало заднего вида заметил обмен взглядами, но болтать не перестал. По словам его матери, которая в свои 68 лет сохранила отличную память, ее ветвь ринцев обитала неподалеку от остальных членов рода, и было время, когда они составляли весьма многочисленную общину. Со временем, однако, они влились в захвативший всех процесс великого переселения и отбыли на север в поисках работы и лучшей жизни. Однажды, покинув Миссисипи, они никогда не испытывали желания вернуться туда. Те, кто переселился в Чикаго, посылали деньги оставшимся, чтобы перетянуть их к себе, и постепенно все ринцы либо уехали из Миссисипи, либо умерли. Похоронное бюро могло стать золотой жилой. В районе полудня в маленьком ресторанчике все столики были заняты. Клод в ослепительно белом, без единого пятнышка, фартуке работал в зале, его сестра хозяйничала на кухне. Никакого меню не было. Иногда блюда дня писали мелом на доске перед входом, но обычно клиенты ели то, что стряпала сестра Клода. Сам Клод подавал еду, рассаживал посетителей, сидел за кассовым аппаратом, запускал больше сплетен, чем выслушивал, и вообще правил заведением твердой рукой. К тому времени, когда Чарли и его дамы уселись за столик и заказали чай со льдом, он уже знал, что все они состоят в родстве. При этом известие он закатил глаза. Похоже, теперь не осталось ни одного черного, который не доводился бы Летти роднёй. Спустя четверть часа Джейк с Люсьеном неторопливо вошли в зал, будто просто проходили мимо и решили заглянуть. На самом деле порция позвонила Люсьену получасом ранее и сообщила новость. Существовал реальный шанс, что Чарли является звеном, связывающим Летти с прошлым, с тайной семьей Ринц. Порция подумала, что Люсьену будет интересно встретиться с ним. Все представились друг другу, после чего Клод усадил двух белых за отдельный столик у самой кухни. За отбивными с картофельным пюре Чарли продолжил расхваливать ослепительные перспективы похоронного бизнеса в 5-миллионном городе, хотя женщины уже потеряли интерес к этой теме. Оказалось, он был женат, но развелся, имеет двоих детей, которые живут со своей матерью, учился в колледже. Наслаждаясь едой, женщины улавливали лишь отдельные подробности, и к тому времени, когда подали пирог с кокосовым кремом, не обращая на Чарли внимания, неодобрительно обсуждали священника, сбежавшего с чужой женой. К концу дня порция впервые приехала к Люсьену домой. Погода внезапно испортилась, стало холодно и очень ветрено. О том, чтобы сидеть на крыльце, не могло быть и речи. Порция мечтала посмотреть на Салли, женщину, которую редко видели, но хорошо знали в городе. Ее образ жизни являлся источником бесконечных пересудов по обе стороны шоссе, но, казалось, это не волнует ни ее, ни Люсьена. Как порция успела усвоить, Люсьена вообще ничего по-настоящему не волновало, во всяком случае, имеющий отношение к мыслям и мнениям других людей. Он легко разражался тирадами по поводу социальной несправедливости, исторических событий, мировых проблем, но был счастливо равнодушен к чужим суждениям. Салли была лет на 10 старше порции. Она выросла не в Клентоне, и никто толком не знал, откуда ее родня. Порция нашла ее вежливой, любезной и, судя по всему, не испытывающий неловкости в присутствии чернокожей гости. В кабинете у Люсьена горел камин, и Салли принесла им туда какао. Люсьен подлил себе в чашку коньяку, порция от коньяка отказалась. Мысль о том, чтобы добавлять алкоголь в такое приятное питье, казалась почти дикой, но порция уже поняла, что для Люсьена не существует напитка, который нельзя улучшить небольшим количеством спиртного. В присутствии Салли они целый час трудились над обновлением генеалогического древа ринцев. Порция записала самое важное из того, что сообщил Чарли. Имена, даты, дополнительные сведения о смерти и об исчезновении людей, не связанных с ними родственными узами. Несколько ветвей ринцев обосновались в районе Чикаго, еще одна — в Гэри. Чарли упоминал дальнего родственника по имени Боуаз, жившего неподалеку от Бирмингема, но с ним у него не было связи. Еще он называл родственника, переехавшего в Техас, и так далее. Порция с трудом верила, что сидит у камина в старом доме с многолетней историей, пьет какао, приготовленное кем-то другим, и беседует с таким знаменитым негодяем, как Люсьен Уилбенкс, и что она ему ровня. Ей приходилось все время напоминать себе об этом, но каждый раз она убеждалась, что так и есть, потому что Люсьен вел себя с ней как с ровней. Существовала реальная вероятность, что они попусту теряют время, гоняясь за прошлым. Но как же увлекателен поиск. Люсьен был одержим этой головоломкой. Он не сомневался, что у Сета Хаббарда имелась причина поступить так, как он поступил. И эта причина — не секс и не товарищеские отношения. Порция осмелилась со всем уважением, любовью и тактом задать матери этот важный вопрос.
«Нет», — ответила Летти, — «никогда этого не было даже в мыслях, во всяком случае у меня. Об этом никогда не заходило речи, даже косвенно. Никогда».
Рэндалл Клэп сунул конверт без обратного адреса в почтовый ящик перед главпочтамтом в центре Оксфорда. Этот простой белый стандартный конверт был адресован Фрицу Пикерингу в Шрифпорт, Луизиана. Внутри лежало два листка. Полная копия рукописного завещания Айрин Пикеринг, подписанного ею 11 марта 1980 года. Еще одна копия хранилась под замком в конторе Уэйда Ланье. Оригинал находился в папке, украденной из юридической фирмы Фримена, находящейся в двух кварталах от нее на той же улице. План состоял в том, чтобы Фриц Пикеринг получил анонимное письмо, обратил внимание на штемпель Оксфорда, распечатал конверт, увидел старое завещание и заинтересовался, кто бы мог послать его. Вероятно, у него возникнут подозрения, но наверняка он этого никогда не узнает. В поздний субботний вечер студенческие бары ходили ходуном, и полиция была больше озабочена ими, нежели незначительным происшествием типа проникновения в маленькую юридическую контору. Пока Клэп следил за переулком позади конторы Фримена, агент Эрби вошел туда через черный ход и за 5 минут вернул папку с именем Пикеринг на место, где она много лет пролежала, никем не востребованная.